Мы благодарны Тебе, Отец Небесный, за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и за те возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. И мы верим и принимаем с благодарением на основании Твоего Слова, что мы будем научены Господом. Мы верим, что начавшим нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господь. И мы просим Тебя прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам, к Твоим наставлениям, если мы ограничивали Тебя в своей жизни, мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя Духом Твоим, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова, что мы будем научены Господом. И начавшим нас доброе дело, совершит его. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего и входящего на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Просвети очи сердца их, дабы они познавали, в чем состоит надежда, призвание Божьего для каждого из них. И чтобы им открывалась воля Божья во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Да будут они научены Господом. Спасибо Тебе за помазание. Прямо сейчас за помазание на умах каждого присутствующего и входящего во имя Иисуса. Я прошу также, Господь, помажь и меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их, они были научены, они были наставлены, и они не остались прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за это благословенное время, за каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Я благодарю Тебя за помазание. Спасибо Тебе, Господь. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас силой Твоей сокрушается всякое бремя и ярмо тьмы, да проливается свет на всякую тьму во имя Иисуса, и да не останутся они прежними вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, за это благословенное время, за небеса на земле, за действие Твоего Духа и силы. И мы благословлены всем тем, что Ты прямо сейчас будешь делать в жизни каждого участника сегодняшней встречи во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Дух Господень. Мы благодарны Тебе, и мы принимаем с благодарением все то, чему Ты нас научишь в этой встрече во имя Иисуса. Аминь. И так как я уже отметил, сегодня у нас с вами по счету 6-я встреча, и мы продолжаем рассматривать тему, которая называется «Быть распорядителем в Царстве Бога». Базовое местописание Луки 12 глава 42 по 44 стих, где Иисус через притчу, в данном случае она является учением, говорил: «Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его». Этот материал в целом направлен на то, чтобы каждый из нас, как подданный Иисуса, как подданный Господа Господь и Царя Царей, осознавал, что есть период, пока мы как подданные обучаемся. Мы называем этот период младенчества, юношества. Но есть период, когда нужно занять свое место и стать распорядителем в Его царстве, распорядителем Его богатств. Иисусу нужны распорядители. Иисус не желает иметь дело с рабами. Так как Он искупил нас от рабства, Он желает иметь дело с личностями, которые добровольно приняли решение стать распорядителями тех богатств, которые Он также приобрел для Своих подданных на кресте. Мы подданные самого богатого царя и самого богатого царства. Естественно, нам нужно научиться пользоваться этими благами, которые вокруг нас. У Господа, я отмечаю, у Господа. Поэтому мы с вами рассматриваем этот материал в целом, чтобы вначале разобраться с твердынями невежества, а потом рассмотреть какие-то основные моменты практики распорядительства. На прошлой встрече мы стали рассматривать с вами удивительную притчу. Удивительную тем, что через нее раскрываются Божьи благоволения. Божьи благоволения, которые так ярко отмечены Иисусом, или то, что желает царь по отношению к своим подданным. Мы видели с вами из этой притчи, мы начали разучать и разучили первую часть, где говорится о рабах, которые мудро распорядились тем, что дал им Господин. Мудро – это значит умножили. И мы видели с вами и увидели из этой мудрости, что Господин, желал, чтобы его рабы научились быть свободными и научились принимать мудрые и качественные решения в отношении имущества его господина. Для этого он предоставил им возможность, дав каждому из них ресурсы, и на какое-то время удалился. И через время, придя, он потребовал от них отчета. И мы увидели с вами из Писания, что каждый из рабов, в данном случае из этих двух, мы отмечаем сначала двух, мудро распорядился. В чем выражалась мудрость? Он умножил. И господин отметил этих двух рабов, и фактически его отношение к ним уже не было как к рабам. Он сказал: «Войдите в радость господина вашего». И не просто войдите, а войдите во владение города. То есть теперь вы не рабы, теперь вы распорядители. И вот вам города. Но в этой притче также есть и еще один человек, именно которому мы и посвятим сегодняшнюю встречу. Так как в разрушении твердынь, мешающих быть распорядителями, нужно рассмотреть этого человека отдельно и внимательно. Поэтому будьте внимательны ко всему, что мы сегодня увидим с вами в продолжении этого учения, учения Иисуса, притча о талантах. Потому что этот третий раб, его можно продолжать называть раб, потому что его поведение оставалось арабским. А теперь будьте внимательны. Читаем Евангелие от Матфея, 25 глава, 18 стих. «Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю». Вы знаете, что в Евангелии от Луки написано, что он не просто закопал его в землю, а он завернул его в платок. Мы знаем, что платок или покрывало является прообразом закона, а земля является прообразом плоти. То есть это уже в какой-то степени дает нам направление понимания, что он сделал или мог сделать. И дальше написано: «И сокрыл серебро господина своего». Мы можем так сказать более расширенно. «И не стал его использовать». И дальше мы узнаем, что именно послужило поводом для таких немудрых действий этого раба. Читаем дальше. «По долгом времени», вообще слово «по долгом времени» говорит о том, что у него была возможность покаяться, возможность вернуться к этому делу. То есть у него была возможность. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. В Евангелии от Луки это звучит немножко расширенно. И мне именно вот эта часть нравится. «И когда возвратился, получивший царство, велел призвать к себе рабов тех», именно тех, кому он поручил, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел, добавлю, на это серебро. То есть, если эти слова в этом учении, в притче, соединить с учением о виноградной лозе, то мы видим, что желание Господа, чтобы Отец прославился. Чем? Чтобы мы принесли много плода или стали плодовитыми. Я верю, что этот господин также хотел, чтобы его рабы стали плодовитыми, стали эффективными, перестали быть рабами. Рабское мышление – это враг рожденных свыше. В рабское мышление. Невозможно быть в доме царя с мышлением раба. Не путайте рабское мышление с послушанием. Это абсолютно разные вещи. Хотя верующие путают. Рабское мышление – это мышление человека, который абсолютно не инициативный, а делает только в рамках того, что ему говорят. Послушный он делает доброохотно и больше того, что ему говорят, в желании, чтобы тот, для кого он что-то делает, имел больше. Это свободный и доброохотный. Хорошо. Итак, возвращаемся к нашему учению. Итак, господин призвал рабов своих, он пожелал увидеть, насколько его подданные эффективно воспользовались предоставленной им властью, богатством и свободой действий. Обязательно им нужна была свобода действий. Подошел получивший один талант и сказал, мы сразу переходим к этому человеку, потому что всех предыдущих двух мы уже рассматриваем. Подошел и получивший один талант и сказал, господин, послушайте внимательно. Послушайте сейчас внимательно. Господин, я знал тебя, послушайте, он не знал его лично. Он узнал о нем через кого-то. Я знал тебя, что ты человек жестокий. О, это вам о чем-то говорит. Вы знаете, я не раз слышал, как представляют Бога в форме тирана, надзирателя, диктатора, того, кто бьет, постоянно держит в рабстве. Именно так в определенных кругах представляют Бога. И здесь написано, я знал, что ты человек жестокий. Слушайте дальше. На этом еще все не закончилось. Жнешь, где не сеял. Собираешь, где не рассыпал. Давайте, прежде чем мы подробно рассмотрим эти слова, я хочу отметить, что прообразом настоящего господина является наш Господь Иисус. А то представление, которое было у этого раба, это ложь, которую распространяет сатана о нашем Господе. Знаете, в начале своего пути в Господе, я также слышал, как верующие говорили, и мне в том числе, Бог действует, как ему захочется. Или такое выражение. Это выражение «особенная ловушка сатаны». Никогда не знаешь, как он будет что-то делать в твоей жизни. Моей? И я не буду знать? Не, я согласен, что пути Господни неисповедимы, но его действие по отношению ко мне очень четко выражено в Завете. Вы знаете, слушая такие слова, а они иногда представлялись в форме учений, создавалось такое впечатление, что все, что записано в Библии, касается только людей, Бога не касается. То есть Бог написал Библию, не показывая свои пути, а то, что должны делать люди. А он будет поступать так, как он считает нужно. Так, как он хочет. Знаете, даже уже будучи в церкви 10 лет, я слышал такие выражения, что закон сеяния и жатвы – это закон, который действует только для людей. А Бог поступает совсем по-другому. То есть этот закон Бог предоставил людям, но он сам по этому закону не живет. Хотя написано, что Царствие Божие подобно семени. Но верующие считают, что этот закон не является законом, которым пользуется, использует и дал нам Бог. И это невежество, причем масштабное невежество, стало надежной ширмой для дел сатаны. И это очевидно из следующих слов этого раба. Он сказал, и убоялся. Заметьте, я еще раз прочитаю. Я знал тебя, что ты человек жестокий. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоялся. Скажите мне, о чем говорил страх в книге Бытие, 3 глава? О присутствии в саду Эдемском и в духе человека, господина смерти. Страх всегда говорит о присутствии сатаны. И здесь написано, он убоялся, я убоялся. То есть страх – это то, посредством чего сатана держит в рабстве. Страх – это противоположная вере духовная сила. Если Бог благословляет через веру, то сатана проклинает через страх. И вот что невежество и страх побудили сделать этого раба. Слушайте внимательно. «Пошел и скрыл талант твой в земле, вот тебе твое». Знаете, как для меня, то это очевидное проявление рабского мышления. Имея все необходимое для перехода на новый уровень, вести себя так, будто бы ничего нет. Какая причина? Ну, из этой притчи причина первая – невежество. И второе – ложные знания, данные кем-то ложь. Конечно, страх в том числе. Именно вы знаете, что страх основывается чаще всего на невежестве. У этого раба через ложь, которую он принял, был страх. И страх не только перед господином, а страх и перед возможностью потерпеть поражение. Он боялся что-либо делать сам. А вдруг не получится? А вдруг не сложится? А вдруг, мой господин, такой непредсказуемый? Никогда не знаешь. А вдруг, а вдруг, а вдруг? Когда-то я работал с этим материалом, потому что этот материал, я не раз уже им пользуюсь. Дух Божий сказал мне следующее. Страх, который допускают мои подданные, держит их в рабстве ограничений. Они хотят делать много добрых дел, но боятся начинать, боятся применять то малое, что у них уже есть. Не уверены, сомневаются, колеблются под влиянием страха. Это очевидная картина в жизни многих верующих по сей день. Но вы не такие, поэтому давайте мы будем активны в применении того, что у нас уже есть и доступно по завету. И вот какие последствия, давайте возвращаться. Вот какие последствия невежества и страха. Слушайте, интересные слова. Господин же его сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Заметьте, господин сразу обозначил того, кого послушал этот раб. И дальше он говорит, послушайте, интересные слова. Ты знал, или тебе кто-то сказал ложь, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Вы знаете, он буквально сказал, тебе кто-то сказал, что я занимаюсь беззакониями, мол, сам говорю, что посеет человек, то и пожнет, а сам делаю наоборот. Другими словами, если ты верил в эту ложь, то посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибыли. Другими словами, можно сказать так. Не делаешь сам, не приносишь плода сам, не умножаешь сам, помогай и участвуй в делах тех, кто приносит плод. Стремись к тому, чтобы богатство господина по-любому было умножено. То есть это удивительно само по себе, насколько господин действительно желал, чтобы рабы перестали быть рабами. А вот какая первая часть этого стиха представлена в Евангелии от Луки. В Евангелии от Луки немножко по-другому звучит. Смотрите, как в Евангелии от Луки. Это 19 глава. Господин сказал ему: твоими устами или сказанным тобой вслух буду судить себя. О, нам знакомо это. Знакомо по Евангелию от Матфея, 12 глава, где Иисус сказал, что от слов своих оправдайся и от слов своих осудися. И Господин говорит, твоими устами буду судить тебя. Я всегда говорю верующим, никогда не торопитесь говорить что-то, связывая это с Богом. Тем более, если вы это говорите, основываясь на своих личных или деноминационных представлениях. Брат Олег, но если я скажу по-другому, они меня выгонят. Лучше вас, чтобы их выгнали, чем в вашу жизнь пришло, что будет выступать против вас. Знаете, в книге пророка Иеремии есть удивительное слово, записанное пророком Иеремии в отношении пророков, которые окружали Иеремию. В Библии не видно, но явно, что у них был конфликт. Конфликт между пророками, которые говорили от себя, и пророком, который говорил от Бога, в данном случае Иеремия. И вот какие слова Бог сказал передать пророкам, которые говорили от себя, а говорили, что сказал так Бог. Поэтому этот лукавый ленивый раб сказал, я знал тебя. То есть он говорит, мне о тебе сказали это, что мол, ты такой, и ты это делаешь. А теперь послушайте это пророчество, удивительное пророчество. Послушайте, как оно звучит. Это пророчество в смысле слова, направленное к пророкам. Послушайте, как удивительно оно звучит. Я слышал, что говорят пророки, это говорит Бог. Говорят пророки моим именем, пророчествующие ложь. Они говорят, мне снилось. Долго ли это будет в сердце пророков, пророчествующих ложь? Пророчествующих обман своего сердца или ложь своего сердца. Думают ли они довести народ мой до забвения имени моего посредством своих снов, которые они пересказывают друг другу, как отцы их забыли имя мое из-за Ваала? Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякины с чистым зерном, говорит Господь? Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молотому, разбивающему скалу? Внимание! Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. О, я знал тебя, что ты человек. Мне сказал вот тот человек, что ты наказываешь, ты жестокий. Вот я на пророков, ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им. И они никакой пользы не приносят народу своему, говорит Господь. А теперь будьте внимательны. Если спросит у тебя народ сей, или пророк, или священник, давайте узнаем, что спросит. Какое бремя от Господа? То есть, какое бремя послал Господь на свой народ? То скажи им, какое бремя, знак вопроса? Я покину вас, говорит Господь. Если пророк, или священник, или народ скажет, бремя от Господа, то есть Бог послал на нас бремя, я накажу того человека и дом его. Так говорите друг другу и брат брату, что ответил Господь или что сказал Господь. А этого слова, бремя от Господа, впредь и не употребляйте, ибо бременем будет такому человеку слово его. Потому что вы извращаете слова живого Бога, Господа Савоофа, Бога нашего. Так говорите пророку, что ответил тебе Господь или что сказал Господь. А если вы будете говорить «бремя от Господа», то так говорит Господь. За то, что вы говорите слово сие «бремя от Господа», тогда как я послал, сказать вам, не говорите бремя от Господа, зато я вас забуду во все и оставлю вас, и город сей, который я дал вам и отцам вашим, отвергну от лица моего, и положу на вас поношение вечное и бесславие вечное, которое не забудется. Твоими устами буду судить тебя. Раб сказал: я знал, что ты человек жестокий, собираешь день и рассыпал. Заметьте, он вложил эту ложь о своем господине в свои уста и еще и поступал на основании этой лжи, а приписывал это все к своему господину. Исходя из вышесказанного, очевидно, что то, что будет делать господин, он будет делать вынужденно, так как этот раб сам выбрал это сказать. Поэтому и отметил господин: лукавый раб. Слово «лукавый» в данном контексте говорит о том, кому дал место этот раб, кого он слушал. Дальше в Евангелии от Луки написано: «Ты знал, что я человек жестокий, беру, куда не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро мое в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» Это говорит о том, послушайте внимательно, что сатана делает все, чтобы верующие не умножали Божье богатство через благодать в применении закона сеяния и жатвы, а пребывая в страхе и невежестве, оправдывали свое неверие Богу в умножение и не делали это для Царства Божьего. В результате дети Божии идут к нечестивым, к язычникам, и выпрашивают у них деньги на дело Божие. Это ярко выраженная картина. Ярко выраженная картина оппозиции по отношению к каждому, кто хоть как-то говорит об умножении Божьих ресурсов. И дальше мы читаем о приговоре господина этому лукавому рабу. Тем самым раскрывается, к чему приводит невежество, страх и ложное водительство. Смотрите, что написано. «Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему, будьте внимательны, 10 талантов». А вот как это звучит в Евангелии от Луки. Смотрите. «И сказали ему, господин, у него есть...» и сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин». То есть зачем ему давать? Зачем давать тому, кто и так уже имеет много? Вообще это вызывало удивление не только у тех людей, но это вызывает на сегодняшний день у многих. А зачем ему? Вы думаете, Бог ему будет давать-то у него? И так достаточно. Никто не мог и подумать о том, что господин даст тому, у кого и так много. Они и подумать не могли. Но господин объясняет свои действия и говорит: «Ибо всякому имеющему или применяющему, или использующему то, что у него есть от Господа, и то, что ему доступно у Господа, дастся и приумножится». Подождите, в этом и есть задача распорядителя. Использовать для умножения то, что у него есть. Это истинное действие. То есть, если вы садите картошку, то вы садите ее с целью умножения. Если вы садите дерево, вы садите с целью получения плодов. Другими словами, если вы стремитесь и прилагаете все усилия в использовании чего-либо для умножения, это будет приумножено. Конечно, если вы не верите Богу в умножение, то что вы садите... Вера есть осуществление ожидаемого. Если вы не ожидаете умножения, если вы не ожидаете урожай, если вы не ожидаете стократный урожай, если вы вообще ничего не ожидаете, то ваше семя будет похищено, вы и не заметите. Заметьте, что притча о сеятеле Доброй почвой названы только те, кто принесли урожай. Все остальные почвы не рассматриваются как добрые почвы. Для меня каждый человек, кто не стремится иметь урожай с посеянного им семени, невежда. Я не говорю на них какие-то другие слова. Невежды в том, что плодовитость без веры не приходит. Без веры Богу не угодить. И если вы не будете верить Богу в урожай, стократный урожай, то он и не придет. А вот что дальше говорится о том лукавом и ленивом рабе. И дальше читаем. А у не имеющего или у не применяющего, у не использующего то, что у него есть или то, что ему доступно, отнимется и то, что у него есть. Отнимется то, что у него есть, и отнимется то, что у него было до этого. То есть, конечно, это говорится как о действиях в настоящее время, так и в целом по жизни. Плюс еще наступит день, когда человек предстанет пред Господом, и у него отнимется и то, что имеет. И дальше Господин говорит: «А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Знаете, я хочу спросить у вас, в свете подведения итогов по этой части. Кто подписал этому рабу такой приговор? Кто ему помешал стать свободным? А я вам отвечу, он сам. Невежество и через него принятая ложь, которую сказали о господине. Именно это все спровоцировало его на глупый поступок. Я уже вам говорил, слепого, слышите, слепой пойдет только за теми, кого он не видит. Если слепой ведет слепого, а это говорит о том, что слепого, то есть за слепым может следовать только слепой. Невежество – это душевная слепота. И невежды следуют только за тем, то сам невежда. Сам невежда. Потому что он бы видел, что то невежда, и не следовал бы за ним. Еще раз прочитаем. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Что я хочу отметить в этой части и в завершении по этой притче, как учение Господа Иисуса. В этой притче мы видим две группы людей, которые разделились между собой по причине ихнего отношения к тому, что у них было. То есть их разделил не сатана, их разделило их отношение. Да, конечно, невежество воспользовался сатана, но в целом их отношение к тому, что у них было. Вопрос к рожденным свыше. Есть ли у вас дары Духа Святого? Есть. Все девять. Есть ли у вас плоды Духа Святого? Есть. Все девять. Есть ли у вас все оружие Божие? Есть. Есть ли у вас наследие вашего Господа Иисуса, данное вам как дар? Есть. Возникает вопрос, почему при всем этом это все не используется? Причина одна. Невежество в отношении того, как это использовать и как это применять. Но заметьте, при этом вы не бездействуете. Вы постоянно что-то делаете. Постоянно в каком-то движении, в каком-то росте. Хотя после рождения свыше мы должны возрастать в том, что у нас есть, как у наследников. Возрастать в этом, чтобы переходить потом со временем на уровень распорядителя. Вначале мы как дети в доме царя учимся, а потом как и распорядители. И в этой притче очевидно, что по причине невежества этот лукавый раб, а он назван лукавый, по причине невежества этот раб продолжал внимать лжи. Брат Олег, это не касается верующих. Это касается всех. И верующих в том числе. Как по причине невежества верующие внимают словам лжи о Господине. О Господине. В завершение этого учения Господа Иисуса о талантах, я хочу с вами сделать такое небольшое заключение, отметить в целом, как мы можем дать какие-то характеристики распорядителю Божьего богатства. Это учение не последнее. Мы потом рассмотрим еще одно интересное учение, которое нам поможет увидеть то, что не видно в этом учении. Потому что в этом учении мы не видим, как поступали мудрые распорядители. И как поступил глупо. Мы не видим как бы то, что происходит за кулисами. Но нам нужно это узнать. Учитывая, что мы желаем быть распорядителем в доме Отца. Учитывая, что мы стремимся в том, чтобы быть распорядителями Божьих богатств. Нам нужно узнать их поведение за кулисами. То, что не видно. Поэтому мы рассмотрим на следующей встрече еще одну историю, которая поможет нам увидеть то, что было за кулисами. Какие процессы происходили за кулисами. Они очень хорошо выражены в одной истории, но которую я сейчас называть не буду. Давайте мы для себя обозначим определенную мудрость из уже рассмотренного учения Иисуса в этой притче. Вот что я могу сказать, это коротко. Распорядителем Божьих богатств может быть человек, постоянно обучающий и практикующий то, что ему доступно по завету. Конечно, ему придется узнать, что ему доступно по завету, а потом учиться это применять. В этом и есть отличие, огромное отличие от религиозного человека. Религиозный человек просто знает, что написано в Библии, а истинно верующий практикует то, что написано в Библии. Это два разных подхода к изложенному в завете. Поэтому распорядителем Божьих богатств может быть человек, постоянно обучающий и практикующий то, что ему доступно по завету. Следующее, номер два. Распорядителем Божьих богатств может быть человек, свободный от рабского мышления. Это супер важно. По этой причине апостол Павел умоляет народ Божий обновлять свой ум, потому что рабское мышление держит в рабстве и возвращает в рабство. Держит в рабстве и возвращает в рабство. На сегодняшний день это настолько ярко выраженная форма, почему столько много верующих продолжают жить так, будто бы в их жизни ничего не произошло. И третье, что я могу отметить, коротко. Распорядителем Божьих богатств может быть человек, желающий, чтобы тот, кто его благословляет, был богаче, чем он. И будешь ты в благословении. Это хороший мотив. Распорядителем Божьих богатств может быть человек, желающий, чтобы тот, кто его благословляет, был богаче, чем он. Это слава Богу. Во всяком случае, конечно, я не отметил все мудрости, которые можно увидеть в этой притче. Но я отметил те, которые в целом помогут нам дальше кое-что увидеть о распорядителе Божьих богатств. Вы можете увидеть еще какие-то интересные. И я буду благодарен, если вы их мне напишите, отметите, чтобы я в целом потом мог включить их в материал. Потому что этот материал, он проходит сейчас только подготовку. Но в этой притче о талантах очень ярко раскрывается Божье благоволение. Мне особенно нравится, что в этой притче очевидно, что Господь господствующий хочет, чтобы его подданные стали господствующими. И царь царей хочет, чтобы его подданные стали царствующими, а не рабами. Он не раб или не господин, а рабов. Он господин Господь и царь не рабов, а царь царей. И в отношении этого нам нужно правильно относиться. Он хочет, чтобы мы были господами и царями в его царстве, чтобы мы мудро распределяли имущество. Как говорит мудрость Божия, мною цари царствуют, и мною вельможи узаконяют правду. Это невозможно отменить. И раб никогда не может стать распорядителем. Поэтому обновление ума, устранение невежества – это важная часть. Я не сказал, что это легко, на это нужно прилагать усилия, но я знаю, что каждому участнику сегодняшней встречи это доступно во всей полноте. Во всей полноте. Особенно, если вы попросите об этом Господа. Он рад будет помочь каждому участнику сегодняшней встречи разобраться со всем тем невежеством, которое стало на пути умножения. Умножение. Если вам кто-то говорит, что умножение может происходить и без применения закона сеяния и жатвы, то это относится к той лжи, которая представлена и в этой притче. «Я знал тебя, что ты человек собираешь, где не сеял». Это ложь. Это ложь, в которую поверил этот раб. За что и посчитался. Слава Богу. Слава Богу. Бог с верой дает нам все потребное для жизни и благочестия, чтобы каждый из нас имел жизнь и имел с избытком. Давайте мы сейчас поблагодарим Иисуса, и я помолюсь за вас. Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас быть эффективными распорядителями в Твоем Царстве. Спасибо Тебе, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. И Господь Иисус, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. Я благословляю их во имя Иисуса. И я разрушаю все рабские твердыни их ума во имя Иисуса. Я высвобождаю их от рабского мышления во имя Иисуса. Да прольется свет и да уходит тьма рабства во имя Иисуса. Господь, я благодарен Тебе за то, что каждый участник сегодняшней встречи будет распорядителем в Доме Царя, будет эффективным распорядителем Божьих богатств, больше никогда не останется прежним. Он будет желать богатства, желать умножения всего богатства, которое есть у его Господина. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что никто не останется прежним. Но Ты возводишь нас на высоты земли. Ты делаешь нас главою, а не хвостом. И да будем мы на высоте, а не внизу. Мы принимаем, что мы будем научены нашим Господом. И исполним волю Божию, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Спасибо Тебе, Иисус, за каждого участника сегодняшней встречи. Да приходит умножение в ихнюю жизнь. От всех краев земли. И пусть каждое семя благословений принесет им стократный урожай, наполняя их житницы, наполняя их кладовые, и да будут они богаты на всякое доброе дело во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание, которое прямо сейчас служит каждому участнику сегодняшней встречи, разрушая всякую твердыню рабства и нищеты во имя Иисуса. Благодарен Тебе, Господь, за свободу. За свободу от рабского религиозного мышления. Во имя Иисуса. Мы благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для каждого участника сегодняшней встречи. Во имя Иисуса. Аминь.